Невозможно понять жизнь, не окунувшись в историю. Радио «Спутник Кыргызстан» приготовил для вас серию передач, которая поможет лучше понять настоящее своей страны.
Добрый день! В эфире радио «Спутник Кыргызстан», программа «Экскурс». Меня зовут Жолдош Исаков, и сегодня моими собеседниками являются Медетов Аскар Советович, кандидат филологических наук, доцент кафедры манасоведения и мировой литературы КНУ имени Баласагына, и Гульмира Джангишевна Джунушалиева, доктор исторических наук, доцент КРСУ, зав. Кафедрой рекламы и связи с общественностью. Здравствуйте.
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 Сегодняшней нашей темой будет культура в начале 20-х годов прошлого столетия. И мой первый вопрос адресован вам, Аскар Советович. Расскажите, какое было положение нашей кыргызской культуры, искусства, литературы в начале 20-х годов?
Вообще, после революции, до революции, можно сказать, возможно, делить. И до революции у нас была издана только одна книга. Это автором является Молдо Кылыч. Подготовил к изданию Эшенал Арабаев. Эшенал Арабаев учился в Галия медресе, который находится в Уфе. И он подготовил к изданию книгу Молдо Кылыча. И издал в Уфе. А так на кыргызском языке газет, ни книг не издавалось массовым тиражом и не распространилось. Поэтому положение, можно сказать, было плачевное. И в то время была еще массовая безграмотность населения. К 17-му году у нас было всего лишь грамотных людей где-то 1%, наверное, даже не достигало к 1%.
Поэтому... То есть можно сказать, что издание этой книги в 1911 году «Зельзала», то есть землетрясение, под авторством Молдо Кылыча и с предисловием, вы сказали, Эшенал Арабаев, это единичный случай.
Да, единичный случай. И да, ну, если в общем сказать о культуре и литературе дореволюционного периода, то у нас развивалось, конечно, устное народное творчество. Все жанры устного народного творчества было очень развито. Начиная с эпоса «Манас», который известен на весь мир. Но профессиональное искусство, литература, культуры у нас не было, конечно.
Это уже произошло после революции?
Это после революции. После революции у нас были, конечно, радикальные коренные изменения. И создавалось условие вот к образованию. Один из первых декретов советской власти – это декларация прав народов России. И там указана независимость, суверенность народов России. И благодаря этой декларации кыргызский народ получил развитие в культурном направлении, можно сказать.
Гульмира Джангишевна, можете что-то дополнить?
Ну,
можно ли сказать, что на тот момент у нас была такая сильная интеллигенция, такая массовая?
Нет, конечно, нельзя это говорить. Почему? Потому что любая сфера, она всегда, особенно если мы говорить будем про новейшее время, оно в большей степени становится профессиональной сферой. А если это профессиональная сфера, она предполагает, понимаете, специальную подготовку, многолетнюю, которая проводится вот по последним каким-то достижениям в науке. А если мы будем говорить про Кыргызстан до революционного периода, не было таких потенций. Даже если мы говорим о том, что у нас были очень яркие представители устного народного творчества, но мы же не можем говорить о том, что пусть даже в повседневности они занимались, возможно, этим профессионально, но ведь мы вступили в ту эпоху, когда... Любая информация, она должна была расходиться массовой. И вот уже было сказано, не было вот этой вот, понимаете, платформы для массового распространения. Участниками становились только ближайшие, так сказать, люди, которые находились там, односельчане, люди, которые из твоего рода.
Соплеменники.
Может быть, да, соплеменники. Они передавали, приглашали куда-то таких вот представителей, да, акынов для того, чтобы они выступали, или манасчи. Но это всегда были, понимаете, по меркам массовой культуры локальные явления. И они вот такого тренда не составляли.
Оскар Советович, в чем выражалась культура вот дореволюционного периода? Айтыши, манасчи.
Да, все жанры устно-поэтического творчества у нас, например, из уст-уста передавали же, вот, например, эпос «Манас» и другие эпосы, конечно. И кыргызы слагали песни на все случаи жизни. Например, когда рождается ребенок, например, «Бешигырлары», да, «Колебельные песни». Очень много жанров, да. Все это народное творчество развивалось, из уста передавалось. Вообще кыргызы были талантливый народ, потому что достигли на очень высокий уровень в развитии именно устно-народного творчества. И культура, это духовная культура, которой народ без духовной культуры исчезает. Поэтому язык и духовная культура очень высоко у нас была развита до революции. И после революции, конечно, культура развивалась в русле профессионального искусства.
Mm-hmm.
Но это до революции, например, в городе Караколе впервые открыли театральные труппы, да? Театральные группы.
Это до революции?
До революции, да. И там местные учители создавали из этих учителей, они создавали труппы и поставили пьесы.
Спектакли.
Да, пьесы. И можно сравнивать вот за 50 лет в составе царской России, например, конечно, открылись новометодные школы, и некоторые сдвиги были, но коренного такого радикального развития культуры не было.
Еще не было.
Не было, да.
То есть вообще народное, устное народное творчество – это способ вообще сохранения своей идентичности.
Да, да, да. Да. Потому что народ свои желания, идеи отражали именно в устном народном творчестве. Они развивали, отражали свою жизнь. И еще Радлов говорил, что кыргызы не просто там мифы и легенды слагают, так? Они слагают свою историю, они описывают свою историю, свое прошлое.
Это и еще способ сохранения и передачи следующему поколению этой информации.
Да. И они передают, из уст в уста передают свое творчество. И благодаря этому, несмотря на тысячелетия, эпос «Манас» и другие эпосы сохранилось.
В том виде, в котором есть ныне.
Да. И развивалось, конечно.
Да. Вот вы сказали про первую книгу 1911 года «Зилзала». Да. В каком тираже и в каком виде он был издан?
Это в Уфе ограниченном тираже, конечно.
Совсем мало.
Да, совсем мало.
Его потом привезли сюда.
Там было частное издательство.
Типография?
Да, типография. И они издавали.
То есть нельзя сказать, что это был такой массовый выпуск?
Массового такого не было. А читательской аудитории тоже не было, потому что люди были все безграмотные. Поэтому, конечно, там пользовалась арабская графика до революции.
Да.
И муллы, конечно, некоторые, те люди, которые обучались в медресах, они были, читали, писали, но это единичные случаи были. Грамотных людей очень мало было, конечно.
И вот хотел вас спросить про кыргызских акынов, акыны-импровизаторы, поэты. В каком состоянии и положении были они?
Акын, импровизатор, это тоже явление устно-народного творчества. Они были очень развиты. Вот во главе Токтогула Сатылганова, это его была школа, можно сказать, школа Токтогула. И они тоже отражали жизнь народа. У них были свои жанры, конечно. Они писали, импровизировали на разных темах.
И социальные них, темы.
Да, социальные темы. Ну, свободно они. И на философские темы, о жизни. На разные темы они. И в основном они на тоях, свадьбах они приглашали, были приглашены. И там они развлекали народ. И очень развито было импровизаторское творчество Аканов.
На тот момент?
Да, на тот момент, да.
Гульмир Джанишевна, такой вопрос. Насколько, вот, по-вашему, после свершения революции приход, можно сказать словами, новой технологии книгопечатания потом повлияло вообще на, скажем так, популяризацию? Сначала же надо было создать базу, как вы сказали правильно, тех, кто будет это читать, да?
Да, конечно. Новые технологии, они приходят, но они же сразу не срабатывают. Почему? Потому что нет той среды, в которую можно было бы это все вещать. И это значит, надо было еще подготовить эту среду. Это был очень достаточно долгосрочный такой вот проект, с которым советская власть именно на самом начальном этапе становления своего, она хорошо справилась. Для этого, конечно, нужно было предусмотреть различные сети, там, скажем, курсов ликвидации безграмотности. Потому что, а как вы будете еще про книгопечатание? Ну, для кого вы будете печатать эти книги, если основная масса не может читать? Кстати, между прочим, тоже очень интересный факт такой. В годы гражданской войны, если вы помните, плакатное искусство достигает вот, ну, просто таких вот успехов. Да. Да. А все почему, апогея. Понимаете? Не потому что, ну, как люди любили смотреть картинки. А все опиралось в то, что основная масса, она была безграмотная.
И как донести вы... мысль художественными
только
образами.
Только визуально. Я вам даже больше скажу, что плакатное искусство, оно было характерно не только советской стороне, да, вот, ну, красным, грубо говоря, но и белому движению. И белое движение очень хорошо финансировалось по этому поводу, для того, чтобы они там печатали плакаты и распространяли его, как вот некие такие вот агитки, да, информационные. Но сработало именно советский плакат. А почему? Потому что они визуально показывали, к чему они идут. То есть они показывали ту цель, чего они хотят добиться. А хотят они добиться вот по этим плакатам, чтобы русский крестьянин и азиатский дихканин совместно обрабатывали землю. А что показывало белое движение? О том, что вот пришли красные дьяволы, да, и черти, которые вот взяли все, порушили в стране, а страна хочет вернуться к белому царю и к православию, ну, просто как выражению, да.
То есть вот, агитационные материалы были в таком
художественном
образе,
и вот представьте себе, безграмотное население, за кем оно пойдет?
Да, в данном случае...
И вот поэтому, конечно,
играли.
Нужно было подготовить почву, нужно было обучить людей, нужно было подготовить... А для того, чтобы обучить людей, вам нужны другие кадры, которые будут обучать этих людей. И для этого, конечно, годились и использовались различные методы, ну и в том числе, когда люди отрабатывали грамотные. Даже если они владели грамотой так очень ограниченно, но они должны были нести трудовую повинность. И это тоже по-своему, понимаете, можно сказать, насилие государственное, а с другой стороны, там цель была хорошая.
Но надо было сначала донести мысли саму.
Конечно.
Да. Оскар Советович, у меня всегда, меня лично волнует вопрос, было ли разделение по гендеру, по половому признаку вообще в развитии культуры кыргызского народа вот в тот период? То есть женщины занимались этим, там, кошок, да? Плач, кошокчу.
Да.
Эти акыны-импровизаторы, мужчины. Да. Как было, вот четкое разделение было или нет?
Не было, потому что но вообще-то у кыргызов, в кыргызском менталитете, например, как в исламском, не было такого ограничения прав женщин, такого не было. И преобладали, конечно, певцы мужчин, можно сказать. Да? И женщин тоже были, но мало было, очень мало было. Но ограничений не было.
То есть запрета прямого не было?
Запрета не было, потому что акына-импровизаторы были.
Женщины были. Расскажите, вот меня вот очень интересует вообще история кошока, вот плач.
Да.
Это же отдельный вид.
Это отдельный жанр.
Да, отдельный жанр.
Жанр устного народного творчества, который после смерти человека описывает
жизненный путь
человека. И его, например, если он знаменитый человек, его подвиги, достижения, его характер, его заслуга и так далее. Все это описывается в кошоке. Так? Его прославляет, конечно, например. И, конечно, это плачевное такое.
Грустный жанр, скажем, да?
Много, да. да. много. И первая вот книга «После революции» были издана в 24-м году у нас. Это Касымырларын жинағы, стихи Касымов, да, стихи Касыма, стихотворение Касыма Тыныстанова. Это в 24-м году было издано. И «Манас» по варианту Тыныбека.
Первый вариант, да, который был напечатан?
Да, по варианту Тыныбека было издано, ну, вот две книги. В 24-м году первый раз при советской власти было издано эти...
Уже таком
да,
массовым тиражом, да?
Сказать, да? По сравнению, например, книгу Молдоқылыча, тут был уже массовый это, тираж.
Хотел бы поговорить еще о рукописном творчестве. Да. Мы понимаем, что книгопечатания не было, да. но и Молдоқылыч, и Шиналарба да. все были образованы да, и писали да, да, да. на кыргызском языке на основе арабского. И да. как это было распространено? Вы говорите, да, масштаба не было, но кому они оставляли, может быть, кому они посвящали
у эти них произведения? Было, вот по документам, если по архивным материалам можно рассмотреть, если этот вопрос, то первый у нас вот, Молданияз. Молданияз был грамотным человеком, он писал свои стихи. И, конечно, его сохранилось рукописные варианты, но это не передавалось, например, не издавалось и не, устно не передавалось, потому что это письменная литература все-таки отличается от импровизаторской стихов, mm-hmm. да, поэтому они из уст в уста не передавалось, и по объему, по содержанию, по форме, по ритму, по всем параметрам они отличаются от поэзии импровизаторов. Да? И Молдоқылыч, например, он тоже писал, его поэзия тоже отличается по жанру. Он писал поэмы, например.
Mm.
Поэмы, сказания о Чуе, например, пернатых и так далее. Да? Вот, из Зилзала, «Конец света» и так далее. Поэзия заманистов. Они все писали, например, Молдоқылыч. Ну, Арстанбек, конечно, он был импровизатором. И они в своих произведениях приход царской России они не воспринимали. Это было действительно для них... Они были грамотные люди, поэтому они не хотели воспринимать другую культуру.
Mm-hmm.
Это была совсем другая, незнакомая культура, незнакомая mm-hmm. цивилизация.
Было такое далее. Неприятие, да?
Да, да, да. И какое-то беспокойство они воспринимали все это изменения, которые произошли после присоединения к царской России.
То есть да. и это тоже отражается на их произведениях?
На их произведениях обязательно отражается, да. Все эти изменения они отражали, конечно, своих стихов, да.
Спасибо. Гульмира Джангишевна, расскажите, как... Вот я вам приведу данные. Первое издание, или как это назвать, «Пешпекский листок». Первое издание большевиков появилось в марте 18 года. Это вместе с эсерами, с меньшевиками, пока еще до Октябрьской... О, нет, это уже после Октябрьской революции, уже чисто большевистское издание, потом «Голос пролетариата». И мы видим, что до 24-го года такой, как принято бы сейчас сказали, общереспубликанского, общенационального издания не было. Были такие маленькие брошюры. С чем это было связано?
Ну, это было, опять же, связано с тем, что, понимаете, социальная база-то, собственно говоря, у большевиков здесь, в Кыргызстане, была не сильно большая. Для того, чтобы... Мы же говорим о том, что в большевизм приходили люди, которые классово, так сказать, себя очень четко позиционировали. А для того, чтобы себя очень четко позиционировать, надо много читать, ну, хотя бы анализировать. А в Кыргызстане, если мы говорим, что не было грамотности, кто мог, так сказать, являться, да, социальной базой, только те люди, которые прошли курс обучения в русских школах, новометодных школах, русско-туземных школах, да, и даже там оно, так сказать, расслоение было достаточно серьезным, я имею в виду среди выпускников, кто там относился к ну, как мы будем говорить, к буржуазной среде, да, кто относился к рабочей среде. И, разумеется, опять же, советская власть, ну, сами подумайте, это очень серьезные финансовые затраты. Кто может потянуть вот эти вот самые затраты? Потому что и царская Россия уже была втянута в Первую мировую войну, потом уже две революции, контрреволюция. Для этого нужны очень серьезные финансовые вложения. Поэтому и выпуск вот таких вот листовок, он был очень-очень ограниченный.
И затем уже к 24-му году первая редакция «Эркинто».
Да.
И вы сказали, что нужно было подготовить вообще-то кадры для выпуска подобной газеты.
Конечно, и подготовить кадры. Ну, я просто как это не дошла до этого момента. Конечно, опять же, нужно было предпринять очень серьезные шаги для того, чтобы подготовить тех людей, которые начнут заниматься ликвидацией безграмотности. Там же речь тоже не стояла о том, что люди сразу должны получить высшее образование. Они хотя бы должны были овладеть алфавитом, уметь читать.
Начальное образование
очень
получить.
Очень просто, да. А для чего? Для того, чтобы опять они могли потом читать газеты и понимать, в каком, так сказать, направлении, да, ведет государственная власть. Да, поэтому, а процесс-то это очень длительный, понимаете, одно дело ликвидировать безграмотность, научить людей читать, а само производство, понимаете, той же самой газеты.
Подготовить специалистов.
Это очень серьезный процесс технологический. Специалистов, которые готовят тексты, специалистов, которые отслеживают, да, контент этих самых текстов. В конце концов, даже те наборщики, которые должны были набирать текст для типографского пресса. Ну, то есть это очень серьезные вещи, которые должны были и укладывались. Вот, ну, я даже думаю, что это прямо супер, какие короткие сроки за 6 лет суметь наладить вот этот вот процесс.
Оскар Советович, теперь мы понимаем, что к началу, даже послереволюционный период, до 20-х годов у нас практически нет книгопечатания. Очень было сильно развито устное народное творчество, да. Акены, импровизаторы. И, наверное, один из главных вопросов, кто самый сильный акен-импровизатор? Потому что мы слышим, я часто слышу, Джинни Джок, самый сильный, говорят, Токтогул, говорят. Кто-то еще других называет, кто был самым сильным, и можно ли так вообще говорить, потому что у людей же разные интересы, разные предпочтения, и тем более о вкусах не спорят.
Да-да-да, вот нельзя говорить, что кто первый, кто второй, конечно, у них разные творческие так манеры или стиль, можно сказать, да, и Джинни Джок тоже был образованным человеком, он получил в медресе, учился в медресе, получил образование, религиозное образование было у него. И Токтогул был в ссылках, знаете, и Барпы Алкулов, Халык Акиев, все они были талантливые люди, так. И они с приходом к советской власти, они начали агитировать людей присоединение к советской власти и так далее. И они пропагандой занимались, можно сказать, да? Пропагандой советской власти. И эта власть действительно, вообще советская власть, социалистическая революция была для кыргызского народа прогрессивным, можно сказать. Те нынешние поколения молодежи, которые ориентированы на ислам, на Запад, они отрицают все это, конечно. Но
да, легко забыть свою историю.
Да, и факт то, что действительно для
кыргызского... А импровизаторы очень благосклонно приняли эту революцию.
Да, революцию они очень положительно, позитивном плане приняли и агитировали людей к присоединению к этой власти.
Если, Оскар Советович, если мы не можем их разделить, там, первое место, условно, там, второе, да. Третье, потому что, ну, так, да, нельзя делить. Нельзя. А что можно выделить, например, в творчестве каждого из этих акенов, из самых ведущих?
У Токтогула Сатлыганова очень такой глубокий жизненный опыт был, поэтому он все это отражал в своем творчестве. У него и философские, и наставления, все жанры поэтического творчества он охватывает его творчество. И, конечно, вот соперничество вот, Айтыши. Айтыш разные виды айтышев было.
Айтыш — это состязание поэтов.
Да, да, импровизаторов. Состязание импровизаторов. Здесь тоже делятся разные жанры есть. И в своем творчестве Токтогул все это отражал. И вообще, можно сказать, школа Токтогула своим была. И сюда входили вот Тоголок Молдо, Калагаки, Фалымкул Усюмбаев и так далее. Да?
Они, это его ученики?
Традицию Токтогула Сатылганова продолжали. Да? И Барпы Ау, Барпы Алыкулова тоже вот, отличается от других поэтов, потому что у него тоже там философском направлении у него. И у Дзенджока тоже, вот, например, Авадья, у него философская такая импровизация. Ну, очень богато творчество Аканов.
У каждого был собственный стиль, манера.
Конечно, конечно.
Вот вам лично кто нравится?
Сатылганов, Токтогул Сатылганов. Все твои, которые испытал в жизни, он отражал. Можно сказать, можно реалистичные сказать, у него.
Да, переносил свою жизнь на свои собственные произведения.
Да. У него сложная судьба была, конечно, у Сатылганова. Все это он отражал в своем творчестве, в своем импровизаторском творчестве.
Гульмир Джангишевна, расскажите, вот Аскар Советович только что сказал, что акены-импровизаторы благосклонно приняли советскую власть по объективным причинам, да? Как вы думаете, была ли с ними, может быть, какая-то некая работа, или они все-таки по своим убеждениям стали принимать их лучше или воспринимали лучше?
Я думаю, что каждый человек, вы понимаете, в своей жизни испытывал вот ощущение неопределенности, когда он стоял на пороге изменений. И каждый человек всегда для себя делает выбор, понимаете? Хочет он смириться с этими изменениями или нет. А самое главное, понимаете, это еще и вопрос того, как ты себя видишь вот в этих изменениях. Либо ты будешь жить в этих условиях изменений и сожалеть о том, что ты утратил какое-то прекрасное прошлое свое, или ты попытаешься в этих изменениях увидеть некий такой вот, ну, творческий, позитивный момент, и ты будешь смотреть, даже не глядя на все сложности жизненные, да, с неким таким оптимизмом
будущее,
да,
смотреть.
Вот в этом смысле импровизаторы, вот их, и в частности, да, Токтогула Сатылганова, вот сейчас уже было сказано о том, что он много чего пережил, но тем не менее он увидел что-то позитивное в этих изменениях, и он попытался, понимаете, эту вот свою мысль распространить остальным. И вот я считаю, что его заслуга заключается в том, что он попытался вот в это, ну скажем, прямо страшное время, понимаете, 20-е годы, это же вообще просто страшные
гражданская
социальные
война,
катаклизмы.
Социальные потрясения.
Да. Причем, вы понимаете, они встали в череду. И народы бывшей царской России, понимаете, они не могли, вот почти как афганский народ нынешний, понимаете, они провели чуть ли там не десятилетия вот в каких-то совершенно невозможных условиях. И Токтогул Сатылганов, он дал надежду народу. Он сказал, что не все так страшно, мы это переживем, и у нас будет хорошо. И это его, правда, заслуга огромная перед народом.
Аскар Советович, сейчас мы часто слышим критику, когда в советское время акын-импровизаторов называли акын-демократ.
Да.
Да, вот они говорят, акын-демократ, и вот сейчас некоторые критики говорят, ну, какой он демократ, он этого не понимал. Разве так было? Что такое акын-демократ в вашем понимании?
Акын, да, это была политика, наверное, потому что акыны, они свободно, у них было свободное творчество, что, то, что они, у них было, например, у Тоголок Молдо или у Токтогула Сатылганова свободное творчество было, но они критиковали. Они были на стороне простого народа, так? И жизнь народа они
видели,
отражали,
прекрасно.
Да. И поэтому их называют поэтом-демократами. Да.
Вот да. Определение,
и
да,
и они действительно, народ именно до царской России, конечно, и особенно в царской России, у них жизнь народа была очень сложная, так? В то время даже царская Россия отбирала земли у местного населения, так, вытесняли и так далее, да, несмотря на это, народ боролся иногда, поэтому было восстание 16-м году.
Народно-освободительное, да, восстание 16-го года.
И вот это поэты-демократы, например, Сатылганов, Токтогул Сатылганов, Тоголок Молдо и так далее, да, они были всегда на стороне народа. Они пели чаяние надежды народа. Поэтому их называют поэтами-демократами. Да. Но это, можно сказать, как... Ну, они правильно критикуют, но они действительно о демократии не думали, конечно, но они в таком широком смысле слова, они именно соответствуют этому определению.
То есть определение, в принципе...
Правильно, да, да, конечно. Ну, здесь свобода слова, можно сказать.
Да.
Есть элементы демократии в их творчестве.
Оскар Советович, как изменилась культура вот после 20-х годов, когда, вы говорите, наконец-то стали издаваться первые книги,
да,
произведения?
Во-первых, с приходом советской власти у нас постановление большевиков было вот массовая ликвидация массовой безграмотности населения.
Да, мы об этом говорили в прошлых передачах.
Да. Тут краткосрочные курсы организовали. В общем, это было. И это открыло дорогу на развитие культуры, образования и так далее. Да? И газеты начали издавать. Вот, например, первое поколение интеллигенции уже училось у нас, наши кыргызы учились в Ташкенте,
Касым-Кыргызстан,
Баянинов, Сыдык Карачев и так далее. Они, например, на кыргызском языке изданий не было, поэтому Сыдык Карачев писал свои произведения, первые произведения на татарском языке, чтобы издаваться. Издаваться. Или Касым-Кыргызстанов писал свои первые произведения на казахском языке.
Да, я их читал.
Да. И потому что он опубликовал свои произведения в газетах на казахском языке. Ақжол, Шолпан и так далее. Да? И,
то есть интеллигенция того времени, образованные люди должны были подстраиваться под реалии,
да,
того,
да,
времени.
Да, да, конечно. Поэтому они... Тынстанов, например, учился в Ташкенте у Магжана Джумабаева, казахского поэта, и его влияние было действительно, есть влияние в творчестве Тынстанова. И после установления советской власти открылись, ну, клубы, культурные центры, клубы, библиотеки уже начали организовать, и книги массово издавались, конечно, и театры народные. И в 26-м году у нас была первая вот театральная студия открылась.
Где?
У нас вот во Фрунзе. Во Фрунзе первая театральная студия. Первый педагогический техникум в 25-м году открылась. И первое поколение, даже второе поколение наших писателей, например, Мухаэль Эбаев, Чусуп Турысбеков, Маликов, Райхан Шукурбеков, Османов, они учились именно в педагогическом техникуме. И они уже организовали в этом же техникуме театральную студию. Они сами писали пьесы и ставили спектакли. Притом шли эти спектакли аншлагом, оказывается.
Mm-hmm.
Потому что не было других студий, театров и так далее. Да? Поэтому народу было...
Это вообще было в диковинку, да?
Да?
Для того времени в диковинку посмотреть театральную,
конечно,
постановку.
Да, 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 очень интересно. И девушек не было, оказывается, и это студенты играли,
да,
в роли девушки.
Есть в государственных архивах фотографии, фотокарточки,
да,
где мужчины,
играл,
да,
оказывается,
накрашенные, да,
роли девушек очень хорошие. Ну, это писатели были очень талантливые люди, вот Юсуп Турысбеков, Мухаэль Абаев, Маликов и так далее. Они... Потом присоединился Бакумбаев, он с юга перевелся из Жалабадского педагогического техникума. Так. Ну, такие это были сдвиги, можно сказать.
Гульмир Джингишевна, насколько было важно сохранить культуру? Ведь без культуры не бывает народа.
Ну, для вот кыргызов это
сотни
было...
Сотни и сотни лет кыргызы передавали узким народным творчеством свою культуру, свои знания, свою историю. И вот имеем то, что имеем сегодня. Кыргызстан – независимая страна.
Для кыргызов это имело очень важное значение. И я бы сказала, что советская власть как раз дала еще один дополнительный формат для сохранения своей идентичности. И даже те изменения, которые вот даже в сфере образования, да, подготовки кадров и прочего, ну, скажем, самое простое, вначале арабская графика в основе алфавита, затем сменяется латиницей, затем сменяется кириллицей. Вы понимаете, я не знаю ни одного такого государства, которое претерпело бы такие изменения. Вы понимаете, вот полная безграмотность, и вот здесь вот чехарда, да, реформ образовательных, и тем не менее это не заглушает творчество народное. И тем не менее народ смог адаптироваться и воспользоваться теми инструментами, которые давало новейшее время для сохранения своей культурной идентичности. Я думаю, что советская власть в этом смысле не стала помехой, и она как раз помогла кыргызскому народу сохранить идентичность, и ее еще и обогатить, и в конце концов выйти даже вот, внести свой вклад в мировую культуру. И это много что значит, хотя бы для нас, современных кыргызстанцев.
Аскар Советович, можно сказать, финальный вопрос вам. Насколько было важно вот, сохранить путем переноса произведений там, на бумажные носители? Да? И дополнительный еще вопрос к этому. Сумели ли мы сохранить ту культуру, которая была 100 лет назад? Вот вы можете сравнить, что было 100 лет назад и что есть сейчас именно... Наверное, из того, что было к тому моменту.
Да, за 100 лет, конечно, были революционные изменения, поэтому...
Да, если глобально, Аскар Советович, не брать вот искусство, поэзию, это, конечно, мы шагнули далеко вперед.
Да, да.
Вот что касаемо устного народного творчества, что было 100 лет назад, мы сумели сохранить и, скажем так, перенести в наше время? Сохранить и перенести?
Да, вот именно вот в музыкальном творчестве, можно сказать. Да, вот Акана импровизатора до сих пор продолжает те традиции, но не в таком высоком уровне, конечно. Но есть элементы устного народного творчества, сказители, вот манасчи у нас есть до сих пор. Все это хорошо. Вот не все сохранилось. Например, плачи сейчас редко используются. И другие жанры тоже почти у нас не используются. Но из этих жанров до сих пор существует, конечно, вот сказительство и акрын импровизатора. Это тоже хорошо, конечно. А остальные все жанры устного народного творчества у нас в письменном виде, можно сказать.
В том исходном виде они бы все равно не сохранились?
Нет, конечно, это цивилизация.
Да, влияние прогресса.
Цивилизация, конечно. Поэтому сейчас состояние устного народного творчества, это прошедшее, прошлое народа, можно сказать. Прошлое.
Которое можно сохранить, но в том виде, конечно, невозможно практически.
Вот, например, сказительское творчество, это у нас исполнители эпоса. Они не творят, конечно. Они тех вариантов, которые великие, классических вариантов Саяхбай Каралаев, Сагынбай Орозбаков, они исполняют. Потому что, чтобы творить, это на 100 лет надо вернуться, потому что эпическое время совсем другое время. А нынешнее время устного народного творчества не может существовать. Нет никаких условий, можно сказать. Поэтому...
То есть, если взять, например, вершину, мы говорим, вершина кыргызского устного творчества, эпос Манас.
Эпос Манас, да.
Он есть, вот в искомом виде, в каком он есть, он так и останется.
Да, да.
Наша задача передать нашим поколениям дальше.
Да, будущему поколению надо передавать, конечно, все это. Трудно сказать, но в нынешнее время вот именно вовремя информационных технологий очень сложно все это, существование народного творчества очень сложно.
То есть, можно сказать, вообще совсем другая эпоха.
Да,
информационные,
конечно,
технологии. Конечно. Это сильно влияет вообще на саму культуру.
Очень быстрое изменение, да? Изменение. Вот очень быстрое изменение.
Ну, надеюсь, что мы, как и наши предки, в дальнейшем передадим наши знания и сохраним то, что дошло до нас.
Да, да, конечно.
Спасибо. Итак, очередной выпуск программы «Экскурс» подошел к концу. Сегодня мы говорили про культуру кыргызского народа в начале 20 века, в начале 20-х годов после свершения Октябрьской революции. И моими собеседниками сегодня были Оскар Советович Мидлетов, кандидат филологических наук, доцент кафедры иноговедения и мировой литературы КНУ имени Баласагына, и Гульмира Джангишевна Джунушалиева, доктор исторических наук, доцент КРСУ, зав. Кафедрой рекламы и связи с общественностью. Спасибо вам огромное. До свидания, до новых встреч.
Кыргызстан. По следам истории.